Всем привет, меня зовут Вика Го.
А я Ксения Бо.
И это околоиздательский подкаст
«Пап книжных баб».
Во втором сезоне у нас тема, связанная с необычными издательскими профессиями. В первом эпизоде у нас был литагент, во втором эпизоде – гострайтер, а сегодня у нас тоже человек с очень необычной профессией.
Юлия Зайцева, книжный продюсер. Продюсер одного из самых популярных российских писателей Алексея Иванова. Юля также автор проекта «Путеводители и путешествия с Алексеем Ивановым», кандидат филологических наук и просто очень интересный и невероятно энергичный человек.
Здравствуйте, Юля, очень приятно вас видеть.
Всем привет.
Теперь я, пожалуй, перехвачу слово. Я хочу рассказать, как я о вас узнала. Это очень интересно, на мой взгляд. Я действительно работаю в издательском сервисе, в том самом, в котором Алексей не так давно давал интервью. Я книги Алексея, честно скажу, не читала, но я смотрела некоторые его давние интервью, меня не зацепило. А тут такая движуха с этим новым интервью, все про это говорят, и я думаю, послушать, не послушать. И в итоге я залипла. Слушала я интервью Алексея, и вот его спрашивают, значит, а что там про деньги, стоимость тиражей? Он говорит, это к Юле, это все к Юле. Так, а вот ваш стиль, вот как вы выглядите, ой, ну это все к Юле. И я сижу и понимаю, что, господи, Юля, кто эта женщина? У меня начал вырисовываться ваш образ в голове, знаете, такой полумифический, что вы такая всемогущая, вы всем заведуете, и Алексей за вами как за каменной стеной. Я не знаю, насколько это правда, но мне почему-то кажется, что это так. И получилось так, что в ходе этого интервью меня больше заинтересовал не сам Алексей, а меня заинтересовали вы, как такая вот полумифическая фигура. Дальше я полезла читать рукописи «Горят». Мы потом с Викой обсуждали и поняли, что ваш пост, где вы на коне с развивающимися волосами пишете о том, как вы вообще стали продюсером, он нас так зацепил, что мы поняли, да, мы очень-очень хотим, чтобы вы стали гостем нашего подкаста. Честно говоря, для меня приглашение вас в подкаст, это было чем-то таким нереальным, и еще более нереальным мне казалось, что вы согласитесь, поэтому я, во-первых, хочу сказать большое спасибо вам, а во-вторых, Виктория, я хочу сказать большое спасибо тебе, потому что ты раздвигаешь границы для себя. И когда в этот момент с тобой рядом оказываюсь я, ты раздвигаешь границы и для меня. И большое тебе за это человеческое спасибо. Вот такое было вступление. Виктория, теперь тебе слово. Или Юля, если вы хотите что-то сказать, давайте.
Да нет, я дальше готова слушать.
Спасибо, Ксения. Надеюсь, сегодня у нас еще Юля поговорит, а не мы с тобой вдвоем.
Да, конечно, я высказалась.
Итак, тогда я уже начну говорить по делу, потому что в нашем подкасте я отвечаю за содержательную часть. Я у гостей узнаю то, что касается издательского дела.
А я за жизнь.
Да, Ксения у нас за жизнь. Поэтому я начну и задам вопрос по делу. Кто же такой книжный продюсер? Почему на российском книжном рынке их практически нет? Лично я знаю только о вас.
Да, и я дополню вопрос. Как вы поняли, что вы — это он? И в какой момент вы это поняли?
Ну, мне не нужно было ничего понимать. 18 лет назад мне один мой товарищ предложил делать что-то вокруг Иванова, потому что Иванов стремительно очень ворвался на книжный рынок, и вышел его роман «Сердце Пармы», «Золото бунта» в то время, и «Географ Глобус пропил», и это была такая звезда, и в Москве там все носились, но как-то на Урале его мало почему-то тогда еще знали, и он предложил мне быть с Ивановым и заниматься Ивановым. И мы решили начать с фестиваля «Сердце Пармы». И когда мы делали этот фестиваль... А он был знаком, кстати, товарищ с Ивановым в то время. А я работала в университете. Я была преподом университета. Я защитила диссертацию в то время по филологии. И я занималась пиаром и думала, что вся моя жизнь дальнейшая будет связана с пиаром. У меня было несколько таких успешных, достаточно коммерческих проектов. Я закончила второе высшее в Питере по пиару. И вот он мне предложил что-то делать вокруг Иванова, что это супер перспективное будущее, такая звезда российской литературы. И я вообще ничего не знала о книжном рынке. Я не знала ни названий издательств, ни гонораров, вообще ничего. И я думала, что я всю жизнь буду работать в университете и зарабатывать своими пиар-проектами какими-то. Ну, создам, может быть, какое-то свое пиар-агентство. Вот мы решили сделать фестиваль. Разумеется, обратились к Алексею Алексею и за разрешением назвать «Сердце Пармы», связать этот фестиваль с ним. И на пресс-конференции этого фестиваля я познакомилась с Алексеем Ивановым. Разумеется, он был на этом фестивале. Этот фестиваль был там где-то в Чердыне, это деревня 350 километров от Перми, тупик цивилизации. И туда, вслед за Ивановым, к нам приехало около 40 журналистов со всей России. То есть там и эксперты, и афиша, и газета.ру, и два молодых человека там буквально на свои какие-то карманные деньги проводят этот фестиваль. И вот тогда, да, я выступила на нем на коне, потому что у меня не было денег, чтобы организовать какую-то сцену, но в деревне был конь, и вот конь стал моей такой сценой. И, видимо, Алексея это как-то зацепило, на него это произвело неизгладимое впечатление, ну и вообще он увидел во мне какие-то организаторские способности и предложил стать его продюсером. А почему продюсером? Тогда у Алексея был литературный агент, известный, кстати, в книжной среде, Александр Гаврилов. Он с ним где-то года два примерно был, но у Александра было очень много разных авторов, и такой стиль был работа фигр здесь, фигр там. Куча проектов все время в каких-то бегах, Алексею это ужасно не нравилось. А он в то время планировал делать фильм «Хребет России». То есть ему хотелось сделать такой большой федеральный проект в формате роуд-муви и показать его на одном из федеральных каналов. И он предложил мне быть продюсером этого проекта. Алексей написал сценарий, ну и понеслось. Сначала я стала продюсером проекта «Хребет России». Мы нашли финансирование, 2 миллиона долларов. Мы начали снимать этот фильм. Я генеральный продюсер этого фильма. Мы пригласили Леонида Парфенова и его команду в качестве наших партнеров по этому проекту. Ну и, собственно, буквально через полгода Алексей понял, что нужно распрощаться с Гавриловым, потому что я рядом, я все время на связи. Все мое время и все мои устремления связаны с Ивановым. И он предложил мне заняться литературным направлением тоже. Почему продюсер, а не литературный агент? У литературных агентов, у них очень такие ограниченные функции по сравнению с продюсерами. Во-первых, литературные агенты работают с целой пачкой, условно говоря, писателей. То есть у них может быть 20-30, я знаю, продюсеров, у которых, ну, литературных агентов, по большому счету, у которых 60 писателей, 70 писателей одновременно. Представляете, невозможно заниматься сразу всем, да, невозможно заниматься в таком случае прям стратегией продвижения и имиджем, и договорами, и контрактами, и вырубать буквально у издательств какие-то эксклюзивные условия и предлагать вокруг писателя свои какие-то собственные проекты. То здесь возможно только, ну, заключать какие-то типовые договоры с издательствами, да, устанавливать какие-то такие константные связи. Очень серьезно защищать интересы писателя в этом невозможно. Ну, потому что, представьте, продюсер, он взаимодействует с издательством, и у него там несколько десятков писателей. Среди этих писателей есть и слабые писатели. И поэтому для того, чтобы, например, получить договоры для не очень звездных писателей, нужно идти на компромиссы. И это всегда какая-то такая дружба продюсера и издателя. И такой компромисс между продюсером и издателем. Вот эти литературные агенты, они заключают, ну, как правило, они помогают, ну, в каких-то базовых вещах заключить, в основном типовые договоры с издательствами, на экранизации, на какие-то театральные постановки, но они уже не входят так вот в жизнь писателя, как я полностью, то есть я сейчас круглосуточно занимаюсь только Ивановым. Я присутствую на всех интервью, на всех его встречах. Какой-нибудь человек сейчас подходит ко мне и говорит: я когда-то брал интервью у Алексея там 10 лет назад, и я понимаю, что это невозможно, например, если я этого человека не помню, потому что невозможно было взять интервью у Алексея за последние 18 лет, и чтобы я при этом не присутствовала. мы все мероприятия, все расписания согласуются и с моим расписанием, и с его расписанием, чтобы мы оба смогли. Продюсер полностью отвечает за все вообще. Я отвечаю за бытовые вещи, за банковские вещи, за юридические вещи. Я придумываю не просто, даю издательству там книги по договорам, я придумываю проекты вокруг этих книг. Я продюсер фильма «Хребет России», там генеральный продюсер, мне принадлежат права на этот фильм с Парфеновым, который мы снимали. Я делаю книги нон-фикшн, продюсирую для Иванова. Алексей на сегодняшний день самый многожанровый, наверное, писатель в нашей стране. Он работает и он пишет сценарий, он пишет фикшн, он пишет нон-фикшн, он делал кинопроекты и так далее. Каждая его книга — это целая серия поездок и экспедиций, которые я тоже продюсирую, проезжаю вместе с ним. Одну из книг мы написали с ним вместе. Это «Дебри». Мы в этой книге соавторы. Лит-агент, он просто заключает договоры, да, ну и так следит, чтобы какие-то базовые права писателя были соблюдены. А продюсер, он участвует в производстве продукта. То есть его функция достаточно широкая, намного шире. Одна из немногих функций продюсера — это те функции, как раз, которые выполняет лид-агент. Ну, кроме того, там еще 10 направлений, кроме этого.
Спасибо, вы очень полно ответили на вопрос.
Я, например, даже не знала, что до того, как вы стали сотрудничать, Иванов уже был популярен.
Да, очень многие думают, что я сделала Иванова. На самом деле это не так. Я познакомилась с Ивановым на романе «Блуда и Мудо». Он 2 года был на книжном рынке. У него за эти 2 года вышли романы «Общага на крови», «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы» и «Золото бунта». Дело в том, что до этого Алексей 13 лет писал в стол. То есть он написал «Общагу», «Географ», «Сердце Пармы», супербестселлеры, которые сейчас войдут явно там в классику русской литературы. Эти романы никто не хотел издавать. Вот Алексей уже писал, когда «Сердце Пармы», он думал, что, может быть, это его последний роман, который он напишет уже для себя, что все равно его больше никто не издаст.
Юля, я вот вас слушаю, и, может быть, это немножко пафосно прозвучит, но когда вы описывали, какое участие вы принимаете в жизни Иванова, кажется, что вы посвятили ему свою жизнь вот 18 лет назад. У меня такой вот по-женски вопрос скорее. Это, пожалуй, самое главное для меня из всех вопросов, которые мы хотели вам задать. Как так, черт побери, можно 18 лет работать с человеком, можно сказать, душа в душу, вместе как-то развиваться параллельно, ну, не разойтись за эти 18 лет? Я поясню, почему возник такой вопрос. Так случилось, что в моей жизни случился развод, и как раз вот этого вот навыка быть вместе, быть на одной волне, видимо, мне не хватило, это моя зона роста. И мне капец как интересно послушать, как вам с Алексеем это все удается.
Я не скажу, что мы прямо вот абсолютно там идеальны, не бывает каких-то кризисов. Наверное, они были когда-то там, особенно там в начале, когда люди еще начинают там понимать друг друга. Но чем дальше, мне кажется, сейчас, ну и раньше, и всегда мы такие чувствовали себя соратниками. То есть мы абсолютно на 90 там с чем-то процентов совпадаем в оценке, и искусство совпадаем в оценке каких-то событий, каких-то явлений. И здесь мы абсолютно на одной волне, и поэтому нам легко. Плюс мы абсолютно доверяем друг другу, мы признаем каждого экспертом в своей области, да, то есть Иванов — гуру и эксперт в том, что касается творческой составляющей. И здесь у нас абсолютные конвенции, то есть я не могу с ним спорить в этом, потому что я и не хочу с ним спорить, потому что я понимаю, что здесь я могу только советоваться, что в этом он понимает гораздо больше. Алексей, в свою очередь, понимает, что я для него там гуру в плане продюсирования и всех вот этих бизнес-вещей, и переговоров, и финансовых вещей. И здесь абсолютное право там первого голоса за мной. Хотя самое главное все-таки, наверное, соотношение. То есть я понимаю, что Иванов главный в нашем дуэте. И это правильно, потому что Иванов писатель, у которого там уникальные таланты, уникальные способности, и именно он интересен аудитории, именно он важен в нашем дуэте. А я все-таки такой сервис, продюсерский сервис, и все равно его голос должен быть определяющим. И это мне, может быть, было очень легко понять, во-первых, как филологу, потому что я кандидат филологических наук, я познакомилась с ним, будучи уже кандидатом филологических наук, я могла оценить уровень его текстов. И понятно, что даже до того, как познакомиться с Ивановым, я уже прониклась к нему огромным уважением и восхищением. Поэтому вот сразу же правильная какая-то диспозиция у нас есть. Хотя, конечно, мы можем спорить, мы можем не соглашаться в чем-то. Но чем дальше, тем споров и несогласий меньше.
А по какому поводу спорите? Простите, что перебиваю. Где не соглашаетесь?
Ну, бывает, спорим там, например, там по выбору издательства или еще как-то. Я там предлагаю какие-то варианты, Алексей может не сразу это, допустим, принять. Или по выбору какой-то стратегии, там, присутствия в медиа и так далее. Но это последние годы, мне кажется, последние 10 лет уже вообще не спорим, потому что последние 10 лет уже вообще какой-то механизм такой сработанный. И мне даже, когда звонят, приглашают куда-то Алексея, ну, я говорю, что да, для проформы, понятно, я там передам Алексею ваше предложение, но я на 99,9% знаю, что он откажется. Или я знаю, что он согласится. Я в любом случае о каждом звонке ему рассказываю, но я ему уже рассказываю, когда я говорю, ну, я сказала, что нет. Говорит, ну, понятно, что нет, ты же знаешь ответ, потому что мы настолько, ну, вот одинаково мыслям. И Алексей, например, он сегодня один из самых экранизируемых писателей в России, но он не любит ездить на съемки, и если ему нужно что-то и нужно его мнение киношника, он может отправить меня, потому что он говорит, что мы с Юлей абсолютно совпадаем. И вот пусть едет Юля, смотрит, и ее мнение будет моим мнением. Не из-за того, что мы подстраиваемся, из-за того, что у нас действительно общий взгляд. Но еще почему легко вместе? Потому что Алексей уникальный человек, и мне очень многие писатели потом предлагали, да, быть их продюсером. Но мне кажется, что вряд ли я найду в России еще такого же интересного писателя, такого же разнообразного. Потому что Алексей, ну, во-первых, он экранизируемый, да, и я езжу там на бесконечное количество съемок, я знакома там с ведущими режиссерами, актерами, продюсерами. Алексей пишет не только романы, но он пишет нон-фикшн, это исследования очень большие, и это всегда интересно. Когда Алексей пишет не только романы, но и нон-фикшн, он ездит в экспедиции, потому что для него важно всегда смотреть, что он пишет. И поэтому я организую эти экспедиции, это бесконечное количество поездок. Сейчас у нас есть целая команда людей, которые с нами работают и которые я управляю, да, то есть там есть юристы, там есть администраторы, там есть водители. Я начала проект сейчас «Путеводители путешествия» с Алексеем Ивановым, есть команда моих соавторов, то есть это общение с людьми, вовлеченными и чем-то восхищенными тоже нашими проектами, и это тоже очень подстегивает. Это такая работа, о которой мечтают миллионы девушек, как сказала героиня «Дьявол носит Прада». Вот в этой работе постоянно есть что-то новое, потому что Алексей, он всегда впереди паровоза, он задает тренды, он пробует разные жанры, разные направления. Мы в постоянном движении, мы постоянно следим за развитием книжного рынка и тоже задаем тренды. Мы меняем издательство, мы придумываем разные проекты вокруг книг. Бесконечный драйв и бесконечное путешествие. Нам это все безумно интересно, и это, разумеется, очень держит вот такое общее дело в каждый вовлеченный.
Я вам искренне по-белому завидую, что вы нашли друг друга. И пусть у каждой Юлии будет Алексей Иванов, а у Алексея Иванова будет Юлия. Вот так вот. Пусть каждый найдет себе такую вот половинку, не обязательно в семейной плоскости, а вот чтоб вот так вот общие интересы, это очень ценно, правда. Виктория.
Юля, вы опередили несколько наших вопросов.
Да.
С многим длиннющим.
Да, на самом деле, просто было очень интересно понять, почему вы только с Ивановой. Я читала в комментариях, что вас очень часто упрекают за то, что как будто вы продюсер одного писателя. На этот вопрос вы нам ответили, что да, вы просто понимаете, что таких талантов найти сложно.
Не только в этом, кстати. Во-первых, сложно. Во-вторых, чтобы так объемно заниматься, невозможно быть продюсером 50, 20, даже 10 писателей и заниматься вот в таком именно объеме, так системно, да, как мы работаем с Ивановым. Кроме того, если ты хочешь прямо отстаивать топовые интересы автора и топовые цены на книжном рынке и топовые условия, то ты не можешь представлять сразу там Алексея Иванова, там звезду, да, российской литературы и начинающего автора, потому что, представляя начинающего автора, ты с издательством не сможешь так рубиться, и ты будешь вынужден идти на некие компромиссы. И это, скорее всего, повлияет на твои позиции в отношении Алексея Иванова. Поэтому здесь очень сложно все это совмещать, и здесь есть деловая сторона, да, вопроса этого.
Ну, неужели у вас нет в планах, чтобы вот найти еще какого-нибудь автора?
Нет, абсолютно нет, потому что я не представляю, что может сложиться вот такой тандем. Ну, что на самом деле мы как-то совпали, это какой-то просто счастливый случай, потому что мы же еще совпали не только в оценке явлений, там, каких-то событий, я не знаю, не только во вкусах наших, мы еще и совпали в том, что мы, например, очень свободно относимся к деньгам, и мы абсолютно доверяем друг другу в финансовых вопросах. И для нас вопросы перспективы, вопросы там творческой свободы, они выше тех сумм, которые мы можем получить. И это было с самого начала. То есть я могла заключить договор на 10 миллионов, и мы получаем там, да, эти 10 миллионов, и эти 10 миллионов на счете, да. А я продюсер, то есть я получаю там 30%. То есть, соответственно, там я получила тоже свои несколько миллионов, и они уже у меня на счете. Но в какой-то момент мы понимаем, что Алексей начинает работать, и что ему некомфортно, и что его видение не совпадает с видением продюсера. Это же не я уже дальше, я заключила договор, Алексей работает, ну что мне все равно, там, купил машину и катайся дальше, там, на эти деньги жди, пока он будет готов к следующему контракту. Но я первая выступлю с инициативой расторгнуть договор, у нас всегда есть основания, возможности расторгнуть договор, и у нас были случаи, просто возвращаем эти 10 миллионов, и у нас одинаково мозги устроены, у нас нет вот этого счетчика в голове, и я не чувствую себя Карабасом-Барабасом, который вот этих кукол своих марионеток использует. И мой писатель Алексей Иванов — это не марионет. Я абсолютно заинтересована в том, чтобы у него была творческая свобода, в том, чтобы ему было комфортно. И я в том числе тоже готова жертвовать и своими деньгами, и немаленькими ради этого. Потому что я считаю, что вот именно такая позиция, она в перспективе приносит выигрыш, ну вот в такой вот многолетней перспективе. Потому что если ты один раз пойдешь на такой компромисс, ты потом проиграешь. Поэтому вот здесь мы абсолютно одинаковые. И мне кажется, что для Алексея это очень большая смелость 18 лет назад встретить меня, там, не матерого продюсера, как сейчас, а молодого препода, да, там, на коне, не знающего книжный рынок, не знающего вообще ничего о бизнесе, какого-то улетевшего филолога, и взять ему доверить контракты, взять ему доверить все там свои счета полностью. Это очень большой риск. И доверить принятие решений, в том числе часто я отказывала компаниям уже на финальной стадии подписания договора. В этих договорах были прописаны миллионные цифры. И я могу сказать, что Иванову невыгодно будет сотрудничать, потому что там плохие условия. И он здесь меня полностью поддерживал и принимал того еще молодого, вообще неопытного продюсера. Поэтому я не верю, что может появиться еще один такой писатель или два писателя, который вот сможет обладать таким внутренним чувством свободы. От денег в том числе, доверия полного ко мне, и мы сможем быть на одной волне. Я, кстати, пробовала, ну, не с писателем, одно время там просто один мой хороший знакомый, он не писатель, он там в практической сфере пишет книги нон-фикшн, и он попросил меня посотрудничать с ним, и давно хотел, и поскольку мы вроде бы как дружили, я говорю, ну да, там я помогу, я помогла там заключить контракты на несколько книг с ведущим издательством, но в перспективе было, что да, я буду им тоже заниматься, но мы не смогли, потому что мне приходилось все время, ну, человека как-то продавливать, потому что мы не совпадали в каких-то жизненных ценностях так, как совпадаем с Ивановым. Вот в этом еще причина.
С одной стороны, мне очень радостно за вас с Ивановым, с другой стороны, мне очень грустно за других авторов. Во-первых, что вы не будете их продюсером, во-вторых, что вероятность того, что реально в жизни встретить такого продюсера, с которым будет полный такой матч, это что-то нереальное.
Но я же сейчас придумала вот эту школу Юлии Зайцевой, где я уже системно учу, потому что ко мне столько обращались, и я за кадром давала какие-то консультации, ну, просто автором и продюсером мне постоянно там кто-то звонит, и я консультировала, но это не была бизнес-составляющая, это просто так по-человечески какие-то были бесплатные советы. Но и вот я решила, что сейчас единственное, чем я могу помочь системно, это вот сделать эту школу Юлии Зайцевой, и я думаю, что и там, мне кажется, главная составляющая вот для меня этого проекта, я учу, конечно, и даю какую-то информацию о ценах и обо всем, но главное, я показываю возможность мыслить по-другому, мыслить шире, мыслить как бы смелее. И я надеюсь, что после этих каких-то вебинаров появятся продюсеры, они найдут своих писателей, так что не все так грустно.
Баб, книжных баб.
Когда Юлия начала рассказывать о том, что у них общего с Алексеем, на что они смотрят одинаково и как им друг с другом интересно, я стала думать, ёлки-палки, а у меня в окружении вообще есть такой человек, неважно, мужчина или женщина, с которым я бы вот настолько совпадала во взглядах, в интересах. И мне даже стало страшно, когда я поняла, что такого человека нет.
А как же я?
Виктория.
Ладно, не будем об этом.
Да, мы с тобой все время расходимся во взглядах уже.
Мы с тобой еще не успели пожениться,
а уже разошлись 3 раза. У нас с тобой есть определенная область интересов. Мы там иногда воюем, иногда не воюем, но вот тут нам интересно. Но это только одна часть. А Юлия с Ивановым проводит, я так поняла, вообще почти все свое время. И я думала, а я готова была бы? И понимаю, что нет. Либо потому, что я еще не встретила такого человека. А может быть, такие люди вообще очень редко встречаются и очень редко кому. Я не знаю. В общем, у меня вот эти внутренние вопросы. Пора к психологу.
Подожди-ка, ты говорила в самом нашем первом выпуске, что вообще-то ты к психологу ходить не собираешься, и этот подкаст, он для тебя психотерапевтический. И помню, еще была такая фраза: «Я столько не зарабатываю, чтобы ходить к психологу».
Виктория, ты меня подловила, чертовка.
Сейчас должен тут быть флешбэк из первого эпизода, чтобы я была не голословна.
И да, я, наверное, эгоистична в своем желании использовать подкаст как психотерапию для себя. Потому что, ну, разговаривать об этом на работе в open space так себе идея. Ходить к психологу, извините, я на него не зарабатываю. Может быть, зарабатываю, но мне чертовски жалко денег на это. Прошло уже много времени, Виктория.
Полтора года.
Полтора года, да. Я за это время изменила свое отношение к институту психологии. Я начала таки ходить к психологу.
Mm-hmm.
Да, и я поняла, что психолог, он помогает задавать вопросы так, как ты сам бы себе этот вопрос никогда не задал.
Кстати, да? Ты вот умеешь вопрос-то задавать.
Оказалось, нет. То есть, когда я начала работать с психологом, я поняла, что он своими вопросами и выбором ракурса постановки этого вопроса так подсвечивает какие-то вещи, как я бы сама ни за что не подсветила. Угу. Поэтому, Виктория...
Самой-то себе сложно задавать вопросы.
Да, поэтому мы задаем их нашим гостям.
Кстати, я недавно читала такой комментарий, что психотерапия — это возможность просто посмотреть на свои проблемы, на свою жизнь глазами другого человека. И мне показалось это так тонко и так правдиво, потому что очень часто психотерапию наделяют мифическими ожиданиями, да, кажется, что ты придешь к психологу, и он за тебя что-то решит. И поэтому у многих людей, кстати, и возникает разочарование, и они не ходят, потому что кажется, ну, пришел на одну сессию, почему мои проблемы-то не решились? А ведь, по сути, ты приходишь за наставничеством, да? Ты приходишь к человеку, который тебя не знает, и у которого свое мышление, и он помогает.
Психолог — это личный продюсер. Во! Понимаешь? Это продюсер твоего ментального здоровья. Опа!
Как он прокачивает такое? Твое ментальное здоровье? Или что ты хочешь сказать?
Да. И не нужно ждать от психолога-продюсера того, что он решит все твои проблемы. Нет. Но он тебе подскажет, как их решить. Главное, чтобы мой психолог после этого не стал брать с меня больше денег за то, что он теперь и продюсер моей жизни. Да, Виктория, кстати, можно очень даже не за большие деньги ходить к психологу, а если у тебя еще есть промокод.
Кстати, да, многие люди почему-то думают, что психотерапия — это дорого, и что такое вложение в себя, оно не оправдано. Но на самом деле...
На самом деле что, Виктория?
На самом деле, я сейчас открою тайну, что есть такой онлайн-сервис психотерапии, ясно. В этом сервисе можно прийти на сессию, заплатив всего
от 2850 рублей.
То на самом деле не так дорого. А если...
Промокод, Виктория?
Промокод.
Ура!
Тебе нужен промокод?
Ну, конечно, Виктория, я всегда за экономию.
Тогда записывай.
Записываю, так.
Диктую.
Помедленнее.
Пап.
Так.
Как пап на английском.
Хорошо, что я знаю английский.
Пап. 20. Это означает, что тебе будет скидка 20%.
У-ху! Ну все, я пошла, Виктория. А куда вбивать-то промокод?
Заходишь на сайт «Ясно».
А, ну все.
Там у тебя появляется анкета, отмечаешь проблемы, с которыми ты сталкиваешься, например, проблемы с партнером, в общем, то, что ты и спрашивал нашего гостя.
Угу.
Отмечаешь проблемы, и тебе сразу высвечиваются специалисты, которые работают именно с этими проблемами.
То есть там, получается, специалисты подбираются под конкретную проблему?
Да, конечно, но ведь все-таки круто. Много разных подходов в психотерапии. И уже из этого списка ты выбираешь того человека, который тебе ближе. И самое главное, что это можно посмотреть его образование и посмотреть опыт консультирования.
А еще, знаешь, я сижу и думаю, что классно, что общение с психологом осуществляется онлайн, потому что мне, например, было бы очень неудобно приходить к психологу куда-то, где для меня место новое, а значит, уже априори не самое комфортное. А тут, когда я сижу дома, я могу сидеть в тапочках с кружкой чая в своем любимом кресле, чувствовать себя спокойно и рассказывать комфортной для себя обстановке, чего у меня болит.
Ну, конечно, очень важно находиться в безопасном пространстве. К тому же сейчас очень многие люди переехали в другие страны, и сложно было бы офлайн куда-то ходить. В общем, психотерапия стала настолько доступна в плане технологий и в плане финансов, поэтому я всем рекомендую, потому что сама, кстати, да, ровно год в терапии, и я чувствую изменения, мне кажется, что моя жизнь улучшилась даже в плане вот этого пресловутого синдрома самозванца, и даже записывая подкаст. Я чувствую, что мой голос стал уверенней, и перед гостем я себя чувствую спокойнее, и не боюсь вот этого микрофона.
А моего боишься вот этого вот?
Твоё попалось еще. Ну, что
походи
поделать?
Еще на психотерапию.
Промокод у меня есть.
Промокод есть, да.
У меня это еще такой вопрос, как у человека, которому невероятно интересно продюсирование. Как в самом начале у вас не возникало вот этого пресловутого синдрома самозванца, и как вы вот в этом тандеме чувствовали себя в начале? Вы сказали, что Иванов вам доверял, а каково было вам? Не придавливало ли вас вот такой масштабной ответственностью в этот момент?
Да, меня придавливает, и меня придавливает до сих пор, потому что мы же с Алексеем не бегаем по стадиону 200-метровку по одному и тому же кругу. Ну, то есть удобно вроде бежать по стадиону 200-метровку, все уже расчищено. Да, вот мы свою 200-метровку расчистили уже очень давно, да, и мы можем успешно его бегать. И Алексей может писать там продолжение пищеблоков, и ему это очень многие предлагают. Я могу сотрудничать с одним и теми же издательствами. Ну, мне же уже удобно, все уже бренд-менеджеры знакомы, все уже изъяны, там, знаешь, уже просто все контакты одни и те же. А мы постоянно убегаем с этого стадиона, на котором вроде бы нам и так хорошо, потому что нам хочется какие-то новые задачи себе ставить и бежать, чтобы были постоянно какие-то новые виды, новые возможности. Понятно, каждый раз я оказываюсь в ситуации, может быть, самозванца, потому что мы все время что-то придумываем с нуля, какие-то проекты. И понятно, я чувствую страх каждый раз, и я чувствую ответственность, потому что я понимаю, что я продюсер очень крутого автора. Я чувствую ответственность даже перед русской литературой, потому что я понимаю, потом скажут, вот Иванов бы мог, а вот Зайцева там не организовала. И понятно, что я боюсь сократить его возможности, которые дает его талант. Я даже когда веду автомобиль, а он сидит рядом, понятно, я чувствую ответственность в этот момент тоже особенную. Конечно, с самого начала особенно чувствовала, и тогда, может быть, было еще сложнее, потому что я не знала рынка, я не знала издательств, я не знала цен. А еще тогда не было практически интернета. Ну, то есть он был, но это был какой-то зачаточный интернет. И сейчас ты просто гугли, тебе все равно там какие-то таблицы ты найдешь с ценами, какие-то ты найдешь те же вебинары, мастер-классы, какие-то продюсерские школы, и ты пройдешь эти курсы, и ты поймешь примерно стратегию движения. 18 лет назад этого ничего не было. Нон-фикшн был на какой-то начальной стадии, книг на эти темы не было. И никто ничего не говорил. Я сейчас могу с коллегами какими-то посоветоваться, у меня уже есть какой-то авторитет и какая-то известность в этой сфере. Мы можем обсудить какие-то вопросы. Тогда этой возможности не было. И тебе нужно было эту информацию либо самому, значит, действовать из своей головы, либо, я не знаю, где это выковыривать, потому что все творческие люди скрывают свои гонорары, кроме меня, Иванова, в основном. Скрывают свои гонорары, скрывают вот эти цены, и где это взять. Но, с другой стороны, мне это помогло, потому что я заключала контракты, я не знала рынка, я не знала цен. И, как оказалось, я назвала цену там в разы выше рыночной. И другие писатели заключали договоры на экранизации в 10 раз ниже, там у них были цены, у кого-то там в 12 раз ниже. А я эту цену назвала, и будучи человеком драйвовым, заводным, уверенным и таким человеком, склонным к таким азартным каким-то решениям проблем, я не только назвала эту цену, но я ее и отстояла с крупной компанией. Нам ее заплатили, эту цену, потом я узнала настоящие цены. Мне же уже было как-то неинтересно понижать ставки после одной победы, и дальше уже вот это все продолжалось. Так что незнание мне в какой-то момент помогло тогда.
Здорово, что вы подсветили, что ответственность, она всегда присутствует, и она всегда давит, и волнение — это нормально, и незнание — это нормально.
Вы уже упоминали, что приходится рубиться с издательствами, с кинокомпаниями, но я заметила, что вы рубитесь не только с ними, но и людьми в соцсетях, которые комментируют ваши посты. Меня заинтересовал случай. Буквально недавно в Телеграме вы публиковали пост о волшебных цифрах. Да, то есть там, насколько заключать договор, вот это вот все. И там одна женщина что-то начала говорить про то, что это за цифры, это, наверное, цифры для топов, а вы так раз, а по какому вопросу вы конкретно со мной не согласны? По какой цифре? И она что-то как-то так заёрзала, и вы ее еще раз. Ну, все же, какую цифру вы хотели бы обсудить? И я сижу и думаю, блин, вот эта стратегия, вот так надо работать с хейтом. Но вопрос у меня сейчас будет очень неожиданный. Вот у нас хейтеров нет. Что нам делать? Это вообще нормально?
Дело взять хейтеров,
да.
Ну, если у вас нет хейтеров, это хорошо на самом деле. Я думаю, что они у вас будут. Это такая болезнь роста, они всегда будут. Бывает со временем, так что не стремитесь приближать это время. На самом деле, да, у меня уже есть какие-то стратегии, да, и я на Ридеро, да, проводила вебинар.
Да, мы смотрели, да.
как заставить хейтеров работать на вас. И у меня есть определенные стратегии, но это не значит, что хейтеры меня не расстраивают. Это не значит, что они меня не отвлекают. Если уж он меня отвлек, если уж он меня как-то расстроил, то, ну, лайтово, конечно, сейчас уже расстроил, то я должна извлечь из этого хоть какую-то пользу, да, и вот об этих стратегиях я рассказываю. Но то, что нет хейтеров, ну, я думаю, что, говорю, со временем будет. У меня вот, например, сейчас... Меня тоже, кстати, это настораживает в моем проекте. Я еще сейчас дебютный, да, писатель. Я начала проект «Путешествие с Алексеем Ивановым», серию своих путеводителей, и я его пишу вместе с другими авторами тоже. И у нас там тоже нет хейтеров. И заходишь в основном даже вот на площадки продаж, на какие-то букмаркеты электронные, и читаешь отзывы, и там сплошной позитив, и все в восторге от этих путеводителей.
Настораживает, да?
И меня тоже настораживает, потому что, ну, у Иванова их просто море, но я думаю, что... Если мы когда-нибудь дорастем до уровня Иванова, то тоже у нас будут и хейтеры.
Ну вот, нам есть к чему стремиться. Нам нужен вебинар, как найти хейтеров. И заставить их работать.
Слушайте, ну правда, складывается такое впечатление, что ну все классно, но так не бывает. И в связи с этим следующий вопрос. Юля, расскажите, а что бесит вас в вашей профессии? Вот прям ужасно раздражает.
Я поясню, почему такой вопрос возник, потому что мы уже достаточно долго работаем с начинающими авторами. Ну, то есть сейчас у вас же тоже есть школа, да?
Да.
И я тоже читала о том, что вы пишете. Некоторые люди считают, что вы им что-то должны, прочитать их рукописи, дать какую-то обратную связь. И вот это какая-то, мне кажется, наша с вами общая боль. Наверняка вам есть что сказать по этому поводу.
Если бы вы меня спросили об этом, ну, может быть, год назад, я бы сказала, что все прекрасно. Потому что год назад мы просто работали вдвоем с Ивановым. Ну, в плане контента. И были у нас помощники, но сейчас я добавила вот еще проекты. Это путеводители. И это, ну, вот школа, да, Юлии Зайцевой. И я... Ну, как бы столкнулась с миром широким я. И да, мне открылись какие-то абсолютно новые, удивительные вещи. Я не ожидала, это не ко всем, конечно, относится, там, тем, кто у меня в канале и так далее, но я столкнулась с огромным количеством людей, которые живут по принципу «а что ты сделал для меня сегодня?». Меня буквально спрашивают об этом, да, то есть люди готовы получать, ну так вот, на халяву огромное количество там информации, им кажется, я буду читать их рукописи, они мне их присылают, они мне присылают там вопросы там в личку и так далее, участвуют там в конкурсах, получают какую-то возможность, например, участие там в бесплатных вебинарах первых, как только у них заканчивались эти первые три бесплатных, они тут же начинают возмущаться, почему дальше они должны платить, например. При этом, слушая эти вебинары там по каким-то промокодам, они публиковали бесконечное количество радостных постов о том, как им важно и как полезно, и как уникален материал, который они получают. Я не понимаю, когда устроены вот, ну, как-то очень потребительские. Вот с таким, да, потребительским отношением к человеку я, наверное, столкнулась, да, когда я начала делать вот эту свою школу. И с одной стороны, очень много позитива, да, потому что люди тебе пишут очень много и позитивных каких-то отзывов. С другой стороны, даже этот позитив, он может обратиться в такое потребительское. Знаете, вот есть фильм «Мизери», как раз об этом, когда самый твой преданный читатель и самый твой преданный фанат может быть самым опасным твоим врагом, когда она своего любимого писателя приковывает, да, к кровати, она все его читала, она каждую фразу его помнит, но вот он должен принадлежать только ей. И вот сейчас тоже я, хотя я не писатель, ну, в этом плане, в своей школе, а всё-таки продюсер и такой, ну, учитель в каком-то смысле, я начинаю, да, ощущать, что люди пишут, а почему так давно не публиковали посты, а почему вы мне не ответили вот на эту реплику, там, помимо чего-то, вот, и это удивляет, и это расстраивает, да, я еще пока к этому не привыкла. Я, например, сейчас думаю, что, может быть, я отключу комментарии, в своем телеграм-канале. Не потому, что там хейтеры достали, нет, там в основном все в апологетическом таком дискурсе, но очень много вот таких требований, на которые вот нужно как-то отреагировать. И меня это очень отвлекает. И второй момент, который меня удивил, я думала, что уровень как бы общего развития на книжном рынке выше, чем я предполагала. Потому что я начала вот эту серию своих путеводителей, и у нас там огромное количество сейчас и конкурсы проходят там в команду моих соавторов и все прочее. И я работаю со многими людьми, и я понимаю, что очень сложно научить писать хорошо тексты. И очень мало людей, а я очень со многими сталкиваюсь, очень многим пытаюсь как бы добавить свою команду и писать с ними, но это очень сложно. И я провожу там тоже гигантское количество мастер-классов за кадром. И я понимаю, что я как бы была выше мнения об уровне писательской, как бы писательского мастерства на книжном рынке.
Ну, мы это обсуждали в первом эпизоде с Литагентом, да, что есть стереотип, люди думают, что вот ты сел, написал, и что не нужно учиться писать.
Нет, ну есть, но Алексей, например, не учился, но и большинство. Кстати, сейчас тенденция, я смотрю, кто побеждает там в премии, дебют и все прочее, они в основном где-то учились, ну и они заканчивали, например, Литинститут. И из таких писателей, ну, поколения Алексея Иванова очень мало писателей, у которых было какое-то профессиональное писательское образование. Либо учиться, ну, либо талантливых надо, прямо очень талантливых людей искать, и это очень сложно. Нужно с огромным количеством людей взаимодействовать, чтобы найти там несколько прям таких суперталантливых.
Расскажите, как вы восстанавливаетесь от этого всего? Откуда черпаете этот ресурс? Как удается не выгорать?
Ну, для меня это проблема. Мы с Иваном, кстати, недавно это обсуждали, потому что у меня еще мозг так устроен, он постоянно, независимо от меня, такой фонтанирует новыми проектами. И они мне в голову приходят постоянно, и я очень такой зажигающийся человек, и я начинаю, и мне хочется этим заняться, а я понимаю, что уже никуда, и сейчас у меня то количество проектов, оно уже сложно, при том, что у меня есть люди, которые мне помогают, еще придумываешь, и трудно отказаться, и трудно переключаться, потому что думаешь круглосуточно об этом, но это то, что мне интересно, это не потому, что мне надо или не потому, что мне нужно какие-то деньги в месяц зарабатывать, я уже давно заработала и могу не работать, в принципе, в ближайшее там время и заниматься серфингом где-то там несколько лет ближайшее. Но это мне интересно, поэтому я постоянно об этом думаю, когда отдыхаю, когда общаюсь, и вот разгрузить мозг, заставить его переключиться и думать в каком-то другом направлении очень сложно. Мне помогает спорт. И не просто спорт, когда ты что-то уже, ну, сам что-то делаешь. Если ты бегаешь, например, или если ты ходишь, ты все равно уже думаешь о своих проектах в это время, у тебя мозг не загружен. А поэтому сейчас я нашла для себя, когда вот у меня сейчас особое напряжение, я сейчас начала заниматься с тренерами в нескольких видах спорта. Потому что когда ты занимаешься с тренером, и ты не просто там, например, плаваешь, а ты ставишь технику, то ты отключаешься, ты уже не думаешь фоном, пока плывешь эти 2 километра там в бассейне, не думаешь фоном о своих проектах, потому что у тебя есть задания, тебе дают еще какие-нибудь там утяжелители, еще что-то. Очень отвлекает, что я расстаюсь как бы на время тренировок с позиции лидера. А здесь ты ученик, и тебе дают задания, и ты стараешься их выполнить, и ты думаешь только об этом. Вот это очень важно. Еще третий момент, как можно отвлекаться, это встретиться с какими-нибудь болтливыми друзьями.
В данном случае это было одно. Пока мы роли болтливых друзей.
Вот мои родители, например, у нас очень дружеские отношения с моей семьей, родителями, и они смотрят все вебинары, там, семинары, и они обсуждают, и они постоянно спрашивают, как мои проекты. Я с ними встречаюсь, и я снова рассказываю им о своих проектах, то есть о своих планах, о своих новых идеях, то есть я не отвлекаюсь. А есть какие-то люди, ну, как правило, не друзья, а просто приятели, может быть, дальние. Я могу позвонить и встретиться, и я знаю, что этот человек такой болтун, что он меня вообще ни о чем не спросит. Он просто будет рассказывать о себе. Я буду вот просто тупить, слушать там 3-4 часа без телефона, без своих проектов. Это мне тоже помогает как-то разгрузить мозг.
Ну вот это лайфхаки. Никогда бы не подумала, что придется искать себе какие-то такие занятия, чтобы просто не работать.
Ой, Юля, я вот еще о чем с вами поговорить. Я уже упоминала, что в нашем тандеме функции продюсера, они у Виктории. Раньше мы по этому поводу очень много шутили, потому что у нас минус монетизация все время. Вот. У Виктории даже есть стикер «Продюсер всея». Вот, «Всея Руси», да. Но я хочу сказать, что Виктория как продюсер, ну, на мой взгляд, она за год чертовски выросла. Даже то, что вот мы сейчас с вами разговариваем, это ее заслуга. Виктория, ты невероятная крутышка, но я знаю, что не всегда все получается так, как хочется. Юль, вот Виктории какие-то напутственные слова, может быть, когда вот что-то не выходит, как себя держать в тонусе и оставаться, быть верной себе, своему делу, вот это вот.
Тебе всё же сказали плаванием заниматься.
Да блин, Виктория.
Тренером.
На самом деле у меня тоже же что-то, да, не выходит периодически, но... Я сейчас и раньше, я была уверена, что я всегда смогу сесть, подумать и найти решение. Потому что я вспоминаю какие-то прошлые, да, проекты, и я понимаю, что у меня же получилось, и я это сделала, и значит, я это найду сейчас. Поэтому у меня вот это чувство внутренней уверенности в себе всегда есть, и даже если не получается, это для меня не абсолютная трагедия. Я понимаю, что это лишь дело времени, придумать, как это сделать. Это первая идея. Вторая идея. У меня есть ощущение, что... Моя жизнь настолько интересна, у меня столько проектов и столько идей, и что если у меня не получится это или что-то уже запланировано, я никогда не жалею, если что-то не состоялось. Ну, я реально не жалею. Алексей, кстати, тоже не жалеет. Потому что это открывает дорогу для другой возможности, открывает время для другой возможности. И поэтому просто делаешь абсолютно что-то другое. Бывают случаи, когда ты сделал очень большой проект, и ты работал прям с утра до вечера, впахивал, и потом бамс, и у тебя ощущение, что ты просто как тряпка, и смотришь какие-то сериалы, и не можешь сосредоточиться, и не можешь войти в работу, и тебе кажется, что вот все, жизнь закончилась, и больше такого не повторится, когда ты начнешь заново вот с таким гигантским энтузиазмом там впахивать круглосуточно. Но ты опять же вспоминаешь, что это не первый раз, а это было всегда, и... Придет тот момент, и что нужно, да, это время там для организма, для того, чтобы каких-то набраться новых сил.
Виктория, мотай на усы. Если усов еще нет, отращивай сейчас же.
Так, Ксения, ну что мы еще не спросили, что хотели спросить?
Мы спросили почти все, и поэтому я предлагаю перейти к нашей любимой рубрике. Называется она «Выводы». Я тут молчу, потому что надо говорить умно. Говорит Виктория. Давай.
Ну, мы начали с того, чем продюсер отличается от лид-агента. И лично я для себя поняла следующее, что у продюсера функции намного шире. Лид-агент, он обычно работает до договора, ну, точнее, до подписания договора, и дальше он отпускает автора в свободное плавание. И у лид-агента может быть даже 50 авторов. А продюсер — это человек, который отвечает не только за договоры и гонорары, но и за имидж, за то, чтобы были организованы презентации, за экранизации.
Вообще за все.
Вообще за все, да. Так и надо было. Зачем я перечисляла?
Да я не знаю.
Просто за все. За жизнь писателя. Следующий у нас был блог про то, как 18 лет можно сотрудничать и общаться с одним и тем же мужчиной. Спасибо, это самый полезный блог.
О, да.
Для нас.
Для меня.
Для Ксении, да. Ну, и для меня тоже, что вы скрываете. Ну и, конечно, порадовал нас блог про хейт, ваши прогнозы, что хейтеры у нас будут.
Пап, книжных баб.
Да, Юль, а есть ли что-то такое, о чем мы вас не спросили, но вы считаете важным об этом сказать?
Может быть, это будет обращено к писателям, может быть, к продюсерам, а может, даже к издателям.
А может, вы что-то сама себе скажете?
кажется, что главное, ну, для писателей, например, ну, кроме того, что они пишут, да, свои тексты, и они могут быть прекрасны, могут быть не очень прекрасны, но главное, чтобы прожить в этом творческом мире, нужно избавиться от мифа, что достаточно только писать тексты, что вот это творчество, это вдохновение, все остальное вот уже продвижение, какие-то стратегии и так далее, это все решит за тебя издательство. К сожалению, такого не бывает. Мы живем не в сказочном мире, и писатель, он должен, ну не должен, но если он хочет попасть вот в профессиональную лигу, он должен понимать какие-то стратегии книжного рынка и активно в них участвовать, то есть в этих нетворческих вопросах. Если он не хочет в этом участвовать, то ему нужно искать и продюсера, либо выращивать этого продюсера, который возьмет вот все эти околотворческие функции на себя. Но ничего в этом такого страшного нет, потому что это направление продюсерское, оно тоже безумно и интересно, и в нем много и драйва, и креатива, и творчества, но только своего.
Юля, большое вам спасибо. Я надеюсь, что не только нам с вами, но и вам с нами было интересно.
Да, мне прекрасно было с вами интересно. Удачи развитию вашему проекту, и пусть побыстрее у вас будет побольше хейтеров. Это значит, что вы уже совсем звездный папа, звездных баб.
Ну, если уж сама Юля нам хейтеров пожелала.
Сейчас пойдет дело.
Потом Юля сейчас еще своих хейтеров
отдаст. Да, я могу поделиться, так что, если что, я буду всех своих хейтеров направлять к вам.
Вот и договорились. Спасибо большое.
Счастливо.
Спасибо.